Понятно. В пещере на краю света ненадолго воцарилась тишина, которую, наконец, прервал вкрадчивый голосок.
Абсолютно.
Он начал было говорить «Ой-ой-ой!», но шум внезапно оборвался. Не стало слышно ничего, кроме треска перемалываемых зубами костей. Одного не пишут в книжках про гробы, ведь тем, кто их покупает, так гробы не продашь. На самом деле они довольно удобные. Мистер Нанси своим был чрезвычайно доволен. Теперь, когда все веселье закончилось, он вернулся в свой гроб и уютно там задремал. Время от времени он просыпался, вспоминал, где находится, а после переворачивался на другой бок и засыпал снова. Могила, как уже не раз говорилось, отличное место, а еще уединенное, и в ней великолепно отдыхается. 6 футов под землей лучше не бывает. Еще 20 лет, решил мистер Нанси, а тогда подумаем о том, не пора ли вставать. Когда начались похороны, он приоткрыл один глаз. Из могилы ему прекрасно было слышно. И Калиану Хиглер, и ту дамочку Бустамонте, и третью худышку, не говоря уже о большой орде внуков, правнуков и праправнуков. Все они пели и завывали, и выплакивали глаза по покойной миссис Донвиди. Мистер Нанси подумал было, не высунуть ли через дёрн руку, чтобы схватить за коленку Калиану Хиглер. Ему хотелось проделать нечто подобное с тех самых пор, как 30 лет назад он посмотрел фильм «Кэрри». А теперь, когда представился случай, он поймал себя на том, что вполне способен устоять перед искушением. Честно говоря, ему просто было лениво. Она только завопит, у нее случится инфаркт, она помрет, а тогда проклятые сады успокоения станут еще более людными, чем сейчас. Да и вообще, к чему трудиться? У него есть дела поважнее, надо лежать и видеть сны. «Через 20 лет», — подумал он, — «может, через 25. К тому времени у него, наверное, уже появятся взрослые внуки. Всегда интересно посмотреть, какими вырастают твои внуки». Он слушал, как у него над головой все завывает и завывает Калиана Хиглер. А потом она вдруг перестала рыдать и объявила. «Тем не менее, она прожила хорошую жизнь, к тому же долгую. Когда она ушла от нас, ей ведь было 103 года».
104!
— произнес раздраженный голос из-под земли рядом с мистером Нанси. Протянув нематериальную руку, мистер Нанси резко постучал по боку новенького гроба рядом со своим. «Тихо, женщина!» — рявкнул он. «Кое-кто тут пытается поспать!» Рози ясно дала понять пауку, что ему полагается подыскать себе постоянную работу, такую, на которую нужно вставать утром и куда-то идти. Поэтому однажды утром, за день до того, как Рози выписали из больницы, паук встал рано и отправился в городскую библиотеку. Там он вошел в библиотечный компьютер, заскочил в интернет и, очень тщательно, опустошил оставшиеся счета Грэхэма Хорикса, которые полиция нескольких континентов еще не сумела найти. Он устроил так, чтобы в Аргентине продали племенной конный завод. Потом купил маленькую, уже существующую компанию, подарил ей все деньги и подал заявление о присвоении ей статуса благотворительного фонда. Затем послал по электронной почте письмо от имени Роджера Бронштейна, в котором нанял адвоката управлять делами фонда и предложил, что адвокату, возможно, следует найти мисс Рози Ной, еще недавно проживающую в Лондоне, и нанять ее творить добро с большой буквы. Рози наняли. Первым делом она бросилась искать помещение для офиса. Вслед за этим паук 4 дня напролет провел, обходя пешком пляж. По ночам он спал прямо на песке, который тянулся вокруг почти всего острова, и в каждом встречном кафе и ресторане пробовал еду, пока не добрался до рыбной хижины Доусона. Там он попробовал жареную летучую рыбу, вареные зеленые смоквы, цыпленка с гриля и кокосовый пирог. А после прорвался на кухню, отыскал шеф-повара, бывшего также владельцем заведения, и предложил ему солидный куш за партнерство и уроки кулинарного мастерства. Теперь рыбная хижина Доусона — ресторан, а сам мистер Доусон ушел на покой. Иногда паука можно встретить в зале, иногда на кухне за плитой. Сходите, поищите и обязательно найдете. Кормят там, как нигде на острове. Он стал толще, чем был, хотя и не настолько, как им будет, если не перестанет пробовать все, что готовит. Впрочем, Рози не против. Она немного преподает, чуть-чуть помогает людям и творит много добра, а если ей иногда не хватает Лондона, то она этого не показывает. А вот ее мама скучает по Лондону постоянно и громогласно, но любое предложение вернуться туда воспринимает как попытку разлучить ее с пока не родившимися, и если уж на то пошло, даже не зачатыми, внуками. Ничто не принесло бы автору большего удовольствия, чем возможность сказать, что, побывав у порога смерти и вернувшись в мир живых, мама Рози стала новым человеком, благодушной женщиной, у которой для каждого найдется доброе слово, и что ее аппетит к еде способен сравниться лишь с ее аппетитом к жизни и ко всем радостям, которые она способна предложить. Увы, приверженность к истине требует предельной честности, а истина заключается в том, что из больницы мама Рози вышла в точности такой, какой была, такой же подозрительной и придирчивой, как и раньше. Хотя она и стала гораздо слабее и старалась спать при свете. Она объявила, что продаст квартиру в Лондоне и переберется туда, куда бы ни отправились Паук и Рози, лишь бы быть поближе к внукам. Но по мере того, как шло время, она все чаще отпускала ехидные замечания о количестве и подвижности сперматозоидов паука, регулярности и позициях в сексуальной жизни своей дочери и зяти и сравнительной дешевизне и простоте искусственного оплодотворения. И вскоре паук стал всерьез подумывать о том, чтобы вообще не ложиться с Рози в кровать, лишь бы позлить ее маму. Такие мысли он питал ровно 12 секунд, однажды после полудня, пока мама Рози показывала им ксерокопию статьи из журнала, в которой говорилось, что после секса женщине следует полчаса стоять на голове. А когда тем же вечером он упомянул про статью Рози, та рассмеялась и сказала, что ни ради кого не собирается вставать на голову, а маме в их спальню хода нет и не будет». Теперь у миссис Ной квартира в Уильямстауне, неподалеку от дома Рози Паука, и дважды в неделю одна из многочисленных племянниц Калианы Хиглер заглядывает к ней, пылесосит, обмахивает метелкой стеклянные фрукты, восковые расплавились на островной жаре, готовит кое-какую еду и ставит ее в холодильник. И иногда мама Рози ее ест, а иногда нет. Чарли стал певцом. Мягкости в нем сильно поубавилось. Теперь это худощавый мужчина, и фетровую шляпу он носит беспрестанно, как отличительный знак. Фетровых шляп у него много, и притом разных цветов, но любимая — зеленая. У Чарли есть сын, его зовут Маркус. Ему 4,5 года, и он отличается глубочайшей серьезностью, доступной лишь очень маленьким детям и горным гориллам. Никто больше не зовет Чарли толстым Чарли, и, честно говоря, иногда ему этого не хватает. Было раннее летнее утро. Уже рассвело. Из соседней комнаты доносился какой-то шум. Оставив Дейзи спать, Чарли потихоньку выбрался из кровати, схватил футболку и шорты, натянул их и, выйдя в гостиную, увидел, как его голый сын катает по полу деревянный поезд. Чарли помог ему одеться, нахлобучил на голову шляпу, и они спустились на пляж. «Пап», — сказал маленький мальчик. Губы у него были сурово сжаты, он, казалось, о чем-то размышлял.
«Что, Маркус?»
«Кто был самым коротеньким президентом?»
«Ты про рост?»
«Нет, по дням. Кто был самым коротеньким?»
«Гаррисон. Он подцепил пневмонию на церемонии вступления в должность и умер. Пробыл президентом 40 с чем-то дней и большую их часть умирал в собственном кабинете».
«А кто тогда был самым длинным?»
«Франклин Делано Рузвельт. Отбыл 3 полных срока и умер на посту во время 4-го. Тут мы снимем сандалии». Положив сандалии на большой камень, они босиком пошли к набегающим волнам, и их пальцы глубоко вдавливались во влажный песок.
«Откуда ты столько знаешь про президентов?»
«Потому что, когда я был ребенком, мой папа считал, что будет полезно побольше про них узнать».
«А?»
Они вошли в воду и добрались до валуна, который был виден только когда вода стояла низко. Когда вода поднялась им по колено, Чарли подхватил мальчика и посадил его себе на закорки.
«Пап!»
«Что, Маркус?»
«Птуня говорит, ты знаменитый».
«И кто же эта Петуния?»
«Девочка в детском саду. Она сказала, у ее мамы есть все твои диски. Она сказала, что любит, когда ты поешь».
«А?»
«Так ты знаменитый?»
«Не совсем, но может чуть-чуть». Он садил Маркуса на валун и сам вскарабкался рядом. «Ладно, готов спеть?»
«Да».
«Что ты хочешь спеть?»
«Мою любимую».
«Не знаю, понравится ли она ей».
«Понравится». Маркус обладал непоколебимостью стен или даже гор.
«Ладно, 1, 2, 3». И они вместе спели «Желтую птицу»,
которая на этой неделе была у Маркуса любимой, а потом праздник зомби, которая была второй любимой, и она придет из-за горы, которая была третьей любимой. Глаза у Маркуса были получше, чем у Чарли, поэтому он заметил ее, когда они заканчивали «Они придут из-за горы», и замахал. «Вон она, папа!»
«Ты уверен?»
В утренней дымке море и небо сливались в жемчужную белизну, и Чарли прищурился на горизонт.
«Ничего не вижу».
Она нырнула. «Скоро появится». В воде плеснула, и она всплыла прямо под ними. Потянулась рука, хлопнул хвостовой плавник, блеснула чешуя. И вот она уже сидит на валуне рядом с ними, а серебристый хвост полощется в Атлантическом океане, подбрасывая капельки на чешую. У нее были длинные огненно-рыжие волосы. Тогда они запели все вместе. Мужчина, мальчик и русалка. Они пели «Леди и бродяга» и «Желтую подводную лодку», а потом Маркус научил русалку словам из заглавной песенки к Флинстоунам.
«Он напоминает мне тебя», — сказала Чарли русалка, — «когда ты был маленьким».
«Ты меня тогда знала?»
Она улыбнулась.
«Вы с отцом тоже приходили на пляж? Твой отец красивый был мужчина».
Она вздохнула. «Русалки умеют вздыхать лучше всех на свете».
«Вам пора возвращаться. Скоро прилив».
Перебросив за спину длинные волосы, она ласточкой нырнула в воду. Перекувыркнулась, всплыла и, приложив пальцы к губам, послала Маркусу воздушный поцелуй и лишь потом скрылась в глубине. Снова посадив сына на закорки, Чарли прошел по глубокой воде к пляжу, где мальчик соскользнул на песок. Сняв зеленую фетровую шляпу, Чарли надел ее на сына. Она была ему слишком велика, но он все равно разулыбался.
«Эй!» — улыбнулся Чарли. «Хочешь кое-что покажу?»
«Давай, но только поскорее, я хочу завтракать. Оладьи хочу!» «Не, овсяные хлопья!» «Не, оладьи!»
«Смотри!» — шаркая босыми ногами по песку, толстый Чарли начал танцевать песчаный танец.
«Я тоже так могу!»
«Правда?»
«Вот увидишь, папа!»
И действительно мог.
Отец и сын вместе протанцевали всю дорогу до дома и пели песню без слов, которую придумали на ходу, но которая еще покачивалась в воздухе даже после того, как они пошли в дом завтракать.
Нил Гейман. «Дети Ананси». Роман читал Олег Булдаков.
Yellow bird up high on banana tree. Yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That's so very sad. Makes me feel so bad. You can fly away in the sky away. You're more lucky than me. Wish that I was a yellow bird. I'd fly away with you, but I am not a yellow bird. So here I sit, nothing else to do. Nothing else to do. Yeah.